Нерадостно ликует церковь русская, прославляющая новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христиане. Кроме истину соблюдшие, тем предстательством долго терпели вы, Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Духовная мудрость». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Еленой Юрьевной Камилягиной, выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я рада нашей встрече, потому что мы возвращаемся к теме, которая касается очень такой выдающейся личности, до конца, можно сказать, недооцененной и очень востребованной в наши дни. Мы в этой рубрике «Духовная мудрость» будем вспоминать новомученика-исповедника Михаила Александровича Новоселова, богослова, философа, миссионера, духовного писателя и, конечно, исповедника и мученика, пострадавшего за нашу русскую православную церковь в годину гонений церковных. И вот вы, поскольку писали работу, и диплом у вас был связан вот как раз с Михаилом Александровичем, с его творчеством, с его житием, и мы сегодня будем говорить больше о тех письмах, которые касались даже не истории церкви, а глубинной сути церкви. И настолько это востребовано сейчас, вот на фоне этих страстей политических, экономических, постоянных потрясений, надо остановиться и духовно вернуться к самым главным нашим вещам. Надо вернуться, во-первых, ко Христу и, конечно же, попытаться на сегодняшний день вот с помощью таких мыслителей осмыслить, что же такое церковь и как это важно сейчас, потому что этот новомученик-исповедник Михаил Александрович Новоселов прошел разные этапы и претерпел до конца страшные вот страдания. Но он прошел такой путь в житии и сомнений религиозных. Он был толстовцем, вот мы говорили в прошлой передаче. Он был человеком прямолинейным и принципиальным, но абсолютно верным в том, к чему он пришел. А пришел он к абсолютно правильным истинам, которые касаются нас сегодня. Вот, пожалуйста, еще несколько слов скажите о самом Михаиле Александровиче, потому что эта личность не могла не захватить вас, и сейчас он ваш покровитель. Вот, и мы все должны молиться нашим новомученикам-исповедникам. Вот несколько слов надо обязательно о нем сказать, а потом поговорим о его письмах.
Вообще говоря о Михаиле Александровиче, конечно, это действительно выдающаяся личность, и его жизненный путь сам по себе он не может не потрясать, потому что он вообще был человеком такого, я бы сказала, ну, крайностей, наверное, в хорошем смысле. То есть, если он чем-то занимался, чему-то отдавался, то это было вот до конца, то есть он не мог что-то делать наполовину.
Максимализм такой.
Максимализм такой был, да. Начал-то он как раз с того, что он увлекся, как мы уже в наших предыдущих передачах об этом говорили, он начал с увлечения Львом Толстым, причем это увлечение было таким сильным, что вот он и в переписку с Львом Толстым писал, и церковь он критиковал, и все, собственно говоря. Но потом, по мере погружения, то есть он, конечно, в это погрузился, и в учение самого Льва Толстого, и в церковь, и понял, конечно, ошибочность взгляда самого писателя, о чем он ему, естественно, писал, не получая на это ответа, а потом ругательные какие-то письма от Льва Толстого. И под конец он окончательно отошел от толстовства и погрузился полностью вот именно в изучение православия. То есть он отдал себя такой миссионерской деятельностью, это была внутренняя такая миссия в православной стране. Просто та тема, о которой мы сегодня будем говорить, это учение о церкви. Это его поздние уже такие публикации, они у него, в общем-то, отражены в его письмах к друзьям. Это самое известное его произведение, его можно найти. Всего этих писем 20. Адресаты неизвестны этих писем, кому он их писал, непонятно. Но он их писал уже вот в 20-е годы, то есть уже после революции. И вот в очень сложный, мы знаем, период истории нашей страны, это и обновленческий раскол, и изъятие церковных ценностей, и гонения. И вот именно в этот период он обращается к соотечественникам как раз-таки вот с этими письмами. В каждом из них он раскрывает тот или иной аспект вообще того, что есть церковь, для того, чтобы понять, осознать случившееся со страной и как-то, естественно, наметить пути выхода из этой ситуации. Поэтому вот могу так сказать, то есть вот именно в этих письмах он очень много уделяет и самой церкви, и таинствам.
И это еще к тому же настолько актуально в контексте нашей жизни теперешней, в свете военных действий и того, что происходит в сопредельном государстве с нашим, так сказать, братским народом на Украине, где идет открытое гонение на церковь, такое очень напоминающее те самые времена, в которые жил Михаил Александрович, и вопросы поднимаются, те же самые, которые стали причиной того, что там сейчас происходит, потому что вот и война, и военные действия, и все вот потрясения – это всегда следствие духовного повреждения и духовных проблем, в которых виноваты мы все. Конечно, как всегда и говорил наш отец Дмитрий, первый суд с Дома Божьего, то есть больше самый спрос – это с нас, с христиан, а потом уже с обычных мирских людей. Поэтому мы должны эти вопросы во многом обращать к самим себе, к нашей жизни и к осмыслению того, что такое церковная жизнь в наши дни и что такое церковь.
Вот именно с этих позиций и Михаил Александрович рассматривал, собственно говоря, учение о церкви, потому что именно так он и рассуждал, что он даже, когда был в заключении, когда, в общем-то, на допросах, он никогда не обвинял никого, ни государства, не то, что боялся, потому что полностью понимал, что, в общем-то, ответственность вся лежит на именно христианах и на нем конкретно, как на представителе, вот, собственно, православного христианства своей страны. Поэтому именно так и есть. Ну вот, например, говоря о церкви, там в одной из глав он решил заняться вопросом того определения, что есть церковь. Это довольно сложный вопрос, потому что это совершенно непонятно, как ее определять, четкого единого определения церкви нет. И вот Михаил Александрович достаточно большое количество вот своих публикаций посвятил разъяснению, ну не то, что как он это понимает. Я еще хочу сказать, что его вся публицистическая деятельность отличается тем, что она полностью основана на святоотеческом предании. То есть он ничего от себя не писал, то есть любое, вот, собственно говоря, взять его произведение, это всегда вот у него опора на святоотеческое предание. Очень большое цитирование святых отцов, вот Евангелия, там вообще Библии, ветхозаветных каких-то, собственно, цитат, и только какие-то свои комментарии уже на вот, то есть своего что-то вот от себя, он от ветра головы своей, он никогда ничего не писал. И вот что касается тоже вопросов церкви, он, собственно говоря, тоже опираясь на различные источники, выделяет два таких важнейших понятия. Это церковь-организм и церковь-организация. Например, церковь-организм. Как вот он, собственно, определяет, опять-таки, основываясь на хорошей базовой основе святоотеческой, это есть истинное тело Христово, и его составляют духовно совершенные люди, следующие за Христом. Тогда как церковь-организация с маленькой буквы, организм с большой буквы, церковь-организация с маленькой, или церковная организация, является обществом, носящим имя христиан. И вот здесь, на что обращает внимание Михаил Александрович, далеко не все входящие в церковь-организацию составляют церковь-организм с большой буквы. И поэтому, собственно говоря, вот даже Михаил Александрович приводит рассуждения Мефодия Потарского, священномученика III века. Если можно, я зачитаю вот прямо с
письма. Конечно.
Что касается немощных, новоначальных, то они в церкви-организации с маленькой буквы приуготовляются, так сказать, к переходу таинственному и незримому в церковь-организм с большой буквы, в церковь и тело Христово, чему содействуют усовершившиеся и укоренившиеся в теле Христовом. И что еще интересно, он тоже нашел высказывание одного князя Хилкова, это нам совершенно незнакомое имя, Михаил Александрович, в общем-то, рассказывает о том, что это за человек был, и тут много схожего в его судьбе с князем Хилковым, потому что этот князь Хилков тоже был ярым толстовцем и потом революционером, врагом церковности, а потом, что называется, опять-таки погрузившись в проблему более глубоко, он полностью поменял свою точку зрения. И вот тот же князь Хилков отмечает, что христианская община – это не просто организация людей, связанных общностью веры и убеждения, это живая личность. Ну вот это вроде понятные нам слова, так внешние. Но вот Михаил Александрович именно пытается вот читателя в это вот именно погрузить глубоко, потому что личность большой буквы.
Личность – это сам Христос.
Да, личность – это именно сам Христос, и это и есть церковь, организм именно вот с такой вот большой буквы.
Вот хочется сказать, Елена Юрьевна, что и по сей день недоброжелатели церкви, постоянно апеллируя и обвиняя нас, христиан современных, и нашу церковь, русскую православную, они все время говорят в плоскости социального института, относясь к церкви как, вот, как к социальному институту. То есть, конечно, они не могут понять и не хотят этого понимать, что это организм, то, о чем мы говорим, Богом данный, состоящий из земной и небесной церкви, и что основу вот, составляют на земле это грешные люди, которые осознали себя больными людьми, как мы знаем, церковь – это лечебница, но которые ищут спасение и находят ее в таинствах церковных, то есть внутри церкви, и где все вместе составляют единое тело Христово. Это, конечно, неверующему человеку осознать невозможно, потому что это даже трудно и нам, находящимся внутри. Но когда пытаются нас судить, рядить вот в плоскости социального института и указывать на то, на сё, поэтому нам самим нужно иметь некую аргументацию и уметь даже для самих себя сформулировать какие-то вещи. Вот чем и занимался тогда Михаил Александрович, который смог понять в то критическое время, как это важно.
Да, вот именно как раз вот подтверждая то, что говорите вы, Надежда, Михаил Александрович тоже, он говорит о том, что все тело Христово покрыто ранами, и ссылается на высказывание Ефрема Сирина о том, что вся церковь состоит из погибающих и кающихся людей, то есть сознающих свою греховность и ищущих спасения. В этой связи автор указывает на таинство уже как на важнейшую такую составляющую в жизни церкви. Ну, вопросу таинства он вообще посвящает отдельную главу. И, в общем, немножечко так, небольшой итог подводя тому, что есть церковь, там об этом можно, у него достаточно большое количество страниц посвящено этому, но вот небольшое такое заключение, если делать, то можно сказать, что церковь – это действительно определить крайне сложно, вот дать такое определение.
Церковь – это тайна, тайна, в которую уже, опять же, и входит таинство.
Вот я просто зачитаю то, что вот, собственно, из писем к друзьям Михаила Александровича. «Церковь – это тайна, ибо, с одной стороны, она неотвлеченное понятие, подлежащее рациональному определению, а с другой – не внешнее учреждение, не общество, не организация, которой можно было бы точно описать или указать перстом. Церковь – это прежде всего организм с большой буквы, живая личность, все с большой буквы, тело Христовое, которое состоит из тех, кто оставил все и следует за Христом, участвуя в церковных таинствах. А закон, по которому живет церковь, это закон благодати». И вот смотрите, вот интересная буквально, ну, на мой взгляд, такая любопытная фраза. «Костяк, основа тела Христова – это не ангелы, а грешные люди». Но это те грешники, которые осознают свою греховность, испытывают постоянную потребность в покаянии, а значит, в изменении себя и своей природы. Ну и дальше, собственно говоря, он опять цитирует Евангелие, в частности, послание к Галатам апостола Павла. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Ну вот, вот так, собственно говоря, он пытается до читателя донести, что да, есть организация, которая, собственно говоря, состоит абсолютно из грешников, то есть не ангелы ее составляют, и ошибаются люди.
Падают.
И падают, и встают. Но отличительная особенность вот этих грешников, то, что они это осознают. То есть они
и
падают
хотят...
и хотят измениться. Вот это основа, основа,
и,
да.
Да, и знают способ, каким образом можно измениться, где это можно совершить, только в стенах, только внутри церкви с помощью таинства, опять же, вот благодати Божией. Поэтому вот когда человек крещен, тоже вот об этом же вот и говорилось в этих же письмах и во многих трудах, то человек получает благодать Божию, но она не может действовать как бы вот пассивно просто, без участия человека. То есть вот синергия, взаимное движение, то есть нужна воля человека к преодолению вот своей собственной греховности всего, а божественная благодать дает на это силы и идет навстречу. И вот это взаимодействие, синергия, она и есть основа спасения. И без таинств спастись невозможно. Чем мы отличаемся от других деноминаций, там, от протестантов, там даже тоже у него потом идут сравнения. Он сравнивает того же Лютера с отрицательной коннотацией, естественно, что натворил этот человек. И сравнивает там наших святых богословов. Ну, это вот чуть в дальнейшем мы об этом тоже скажем.
Ну, вот, собственно говоря, в подтверждении вот этих слов, вообще вопросу таинств Михаил Александрович уделяет очень большое внимание, причем каждое из таинств он рассматривает отдельно, наполняет его и высказыванием святых отцов, и какими-то письмами своих соотечественников, и вот как-то пытается, что называется, очень вот читателя погрузить именно вот в важность этой темы. Например, то, о чем сейчас вы сказали, Надежда, о таинстве крещения. Вот Михаил Александрович прибегает к такому преподобному, как Марк Подвижник. Вот он пишет: «Вот что изрекает сей служитель Божий о святом таинстве крещения, вводящем человека в ограду Церкви Христовой». Дальше цитата идет прямая Марка Подвижника. Но это, собственно, то, вот буквально, о чем вы сейчас и сказали. То есть крестившимся во Христа таинственно дарована благодать. Действует же она по мере исполнения заповедей и не пристает всепомоществовать нам тайно. Но в нашей власти состоит делать или не делать доброе по силе своей. Вот основной мыслью, конечно, в данном высказывании является то, что дарованная благодать не действует пассивно. И да, вот это то, о чем вы говорите. Да, возможно, только синергия, совместная с крестившимся действием при условии жизни последнего по заповеди Божией.
Вот получается, что человек грешный, когда он крестится, он, конечно, осеивающий небесными покрывается, лучами душу сила крещения, она его осеивает, как говорится, но она обычно покрывается у нас густым мраком страстей. Ну, потому что человек изначально, он подвержен греху, и это борьба на всю жизнь. Предполагается борьба, а помощь, возможно, только в таинствах, одним из основных является покаяние. И дальше, что мне интересно было и в вашей работе, и в приведенных вот цитатах из писем, он дальше говорит, указывает на те проблемы, которые были уже тогда, это в 1922 году. Это касалось, например, общей исповеди, это то, что касалось покаяния. И здесь вот со всей своей вот такой максимализмом, с прямой линейностью, он объясняет, чем опасно и почему не является действительной общая исповедь. Причем аргументы противоположные, он их отвергает. А эти аргументы и сейчас у нас приводятся в наше время. Мы знаем, что у нас вот бывают большие праздники в порядке исключения, когда постоянные прихожане допускаются иногда, которые каждую неделю исповедуются, могут быть допущены, да, вот перечисляются общие грехи. Это очень редко бывает по большим праздникам в порядке исключения. Но то, что тогда происходило, и то, что имело вот перегибы в советское время в нашей церкви, могло иметь, иногда и сейчас, он обличал так, как будто это сегодня. Причем опиралось это на то, что иногда бывает на нерадение священника, на непонимание. И вот он объяснял, почему не может быть общей исповеди, потому что это таинство личное, личное таинство. И почему там, когда ссылаются на Иоанна Кронштадтского или на первых христиан, он это объясняет, что первые христиане, этот человек мог, наоборот, один исповедоваться перед всеми в самых страшных грехах. Или про Иоанна Кронштадтского, что он обладал уникальными дарами и сам сокрушался, что не имел возможности при таком количестве людей отдельно. Но люди там выкрикивали при всех, так же, как первохристиане, самые страшные грехи. И Иоанн Кронштадтский не считал нормой вот эту общую, так сказать, вынужденную. То есть это уникальный один из, там, не знаю, вообще единственный случай.
Да, совершенно правильно, Надежда. Вот все, вот как вот вы говорите, как писал Михаил Александрович в своих письмах. Но я бы просто хотела вот выдержку привести из документов, которые он там публикует, тех, которые призывали к этой исповеди. Вот аргументацию тех людей, священников, между прочим, которые вообще, что называется, считали, что это правильно. Вот, например, я просто процитирую. Это вот приводит Михаил Александрович письмо священника, который вот такие вещи своей пастве пишет. «Теперь, братья православные русские люди, с падением мрачного, повторю, это 1922 год, уже революция случилась, обновленческий раскол в ходу».
И вот, большевизм, да, проник в церковь.
Да, да, большевизм. Вот один из священников, ну, Михаил Александрович не пишет, что это был обновленец, то есть, скорее всего, это какой-то обычный батюшка, но вот зараженный вот этим общим настроением свободомыслия. Вот он что пишет. «Теперь, братья православные русские люди, с падением мрачного, деспотичного режима и с наступлением светлой эпохи небывалой политической свободы воссиял свет и в области церковной. Соизволение высшей церковной власти и православных приходах устанавливается общая исповедь, выходит из потребления исповедь частная». Ну вот такими вот было воззваниями, мы же вот это как-то даже не знаем все, согласитесь, Надежда. Мы вот эти вот вещи даже как-то мы что-то было. А этим вот, собственно, этим жили православные. Вот это вот оно все распространялось. Да, Самвонов, да. С этим, что называется. И дальше, собственно, обращает-то внимание на что, Михаил Александрович, на то, что, в общем-то, на это никто внимания не обращает, вот на вот эти призывы из священноначалия, между прочим, может, не до того было, может, что называется. Сам Михаил Александрович пишет, что призывы вот к этой общей исповеди не появились, кстати, даже до обновленческого раскола появились, и просто как-то на них вообще никто не обратил никакого внимания. А ведь это был уже такой тревожный звоночек. И никто не посчитал, что это заслуживает какого-то внимания. Вот дальше цитата. «Это пустяки, на которые не стоит обращать внимания. Тем более, что некоторые новинки, та же общая исповедь, нравятся иным и привлекают их в храм». Ну, естественно, что ж, собственно говоря, не нравится, когда не нужно исповедоваться лично. «Однако, вот это просто удивительно, в дальнейшем общая исповедь стала вытеснять из храмов индивидуальную». То есть это стало уже правилом.
Это болезнью уже стало, да, серьезной.
Да, это уже стало правилом. И поэтому, собственно говоря, вот реакция-то Михаила Саша вот на это. То есть когда он понял, что это все фактически входит в правило, он, в общем-то, констатирует тот факт. С сожалением его констатирует, что общая исповедь будет процветать в духовном болоте современной церковной жизни и завлекать в гибельную трясину бедные людские души. И, собственно говоря, автор также обращает внимание на то, что в оправдании своего новаторства и своей лени, и своего нежелания или неумения православно окормлять своих духовных чад, подобные священники приводят вот то, о чем вы говорили, в качестве оправдания или каких-то примеров церковную жизнь первых христиан, опыт Иоанна Кронштадтского. Ну, Михаил Александрович это все объяснил, что это совершенно другая практика была. Как раз-таки первые христиане, там ни о какой общей исповеди речи не было. Они при всех, каждый пред всеми исповедовать. Ну-ка попробуйте там выйти пред всеми исповедовать свои. Причем, но это уже не из этих писем, это мы знаем из церковной истории. Там правило какое было? То есть человек исповедал свой грех, он больше к нему не возвращался. Это не как у нас каждую неделю в одном и том же каешься. Там такого не было.
То есть разово, да.
Разовое, да. Все, вот погрешил, больше нет. И что касается отца Иоанна Кронштадтского, да, действительно, там смысл в том, и это Михаил Александрович разъясняет, он физически не мог всех исповедовать просто желающих. Он об этом скорбел сам. Отец Иоанн Кронштадтский, он скорбел о том, что он вынужден к этому приходить, но у него был дар благодатный, он не допускал к причастию к чаше тех, кто не... То есть он это видел.
Был прозорлив.
Он прозорлив был, да. Поэтому, конечно, это... Но приходские батюшки, они же не отцы Иоанна Кронштадтские, поэтому, конечно, он на это и обращает внимание. Разные вещи.
Люди, система это не могло стать.
Это не могло никак стать системой, да. И, в общем, конечно, да, он, собственно говоря, очень критиковал, подвергал критике, собственно говоря, эту практику. И также он, вы правильно сказали, Надежда, объясняет, почему этого делать нельзя. То есть он приводит катехизис, в котором покаяние определено как таинство, в котором исповедующий грехи свои при видимом изъявлении прощения от священника невидимо разрешается от грехов самим Иисусом Христом. И также в том же катехизисе обозначена обрядовая внешняя сторона таинства, которая заключается в исповедании грехов, приносимом кающимся Богу в присутствии священника, и в разрешении грехов, совершаемым Богу через священнослужителя. Поэтому совершенно четко обозначен личный контакт верующего и священнослужителя. А при общей исповеди таинственного разрешения грехов не происходит. И именно об этом он и говорит, собственно, вот все это объясняет и рассуждает об этом, что это, в общем-то, никак ни в коем случае нельзя этого делать. И он еще раз подчеркивает такую колоссальную важность вот этого таинства покаяния. Это отдельное вот такое таинство, оно, конечно, собственно говоря, имеет принципиально важное значение для того, чтобы подойти к самому важному таинству, к Евхаристии, вот к причастию, к причащению тела и крови Христовой. Поэтому, в общем, сейчас я даже процитирую, что «не позволяйте себе и в малой степени, даже мысленно, не то что делом, погрешать против святого таинства. И если где практикуется общая исповедь, как законченное в себе таинство, там поругана величайшая святыня, долженствующая соединить нас с телом Церкви».
И вот эти звоночки, вот этот, так сказать, модернизм, эти вот первые звоночки, ведь это только указывало на начало болезни. Почему потом и возникло это живоцерковцы и обновленцы? Потому что, ну вот, в свое время там даже он указывал, что Достоевский тогда упрекнул, ну, было за что какие-то проявления церковной жизни, что церковь в параличе. И это дало повод подняться многим недоброжелателям и уже, значит, спуститься в борьбу обличения. Но одно дело обличать, другое дело вникать в суть и в глубину, чтобы были причинно-следственные связи, прослеживались. И дальше вот в письмах он и говорил, церковь в современном ему мире, это все касается как раз проблем того времени, но они также перешли и в наше время. И все эти революции, а теперешние войны, это все последствия, как вот и Игнатий Брянчанинов говорил, оно все связано с духовно-нравственным упадком людей. И очень важно, ну, мы знаем, это известная истина, что церковь всегда гонима от самого, так сказать, своего появления при Господе нашем Иисусе Христе. Но, тем не менее, очень много зависит от того количества людей в русском народе, в любом народе, в той сердцевине, где сохранится правильное понимание и верность, и таинством, и верности своей церкви. И вот на основе этом всегда есть такой оптимизм и залог того, что врата адова церковь никогда не разрушит. Вы прослушали первую часть беседы с Еленой Юрьевной Камелягиной, выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В рамках рубрики «Духовная мудрость» мы говорили о труде новомученика-исповедника XX века Михаила Александровича Новоселова «Письма к друзьям». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вера в Боге просиявши, святых князей предков наших.